Алина Воронина. Лукавый Шаолинь. Пролог. Начало 2000-х годов. Провинциальный город Верена. Две девочки лет 10 ехали в полупустом автобусе из запретного города, закрытого от внешнего мира. Казалось, они не замечали ничего вокруг. Одна с задумчивым видом рисовала странное место, не то цитадель, не то монастырь, не то замок. Другая читала книгу, изредка поднимая на сверстницу невидящий взгляд. Обе были одеты в почти одинаковые джинсовые комбинезоны и больше ничем не походили друг на друга. Они учились вместе, но не дружили и встретились только потому, что больше играть было не с кем. Невысокая Эля занималась в музыкальной школе по классу духовых. Ее любимым инструментом была деревянная блокфлейта. Два коротких хвостика, темно-зеленые глаза и вечная неуклюжесть. Так в трех словах описывали эту девочку. Вторая, дочь известных родителей, Инна, носила две светлые косы, настолько длинные, что у каждого мальчишки возникало непреодолимое желание дернуть за них. Девочка только вздыхала и закрывалась от мира книгой. «Ты опять толкнула меня локтем», – произнесла она с недовольным видом. «Как вообще можно что-то рисовать в автобусе?» «Злюка ты, Иней!» – хихикнула ее соседка. «Читаешь непонятно что». «Непонятно что?» – передразнила блондинка. «Это братья Стругацкие». «Скучная ты». «А ты глупая. Кто вчера 3 с минусом получил по математике?» «Ха! Да я всего-то 2 ошибки сделала!» Эля обиженно поджала губы. Иней хотела примирительно сказать, что к Элизе и вправду учителя относятся предвзято, что 2 ошибки – твердая четверка, а не 3 с минусом, но не успела. Это был странный день межвременья, когда зима закончилась, а весна еще не началась. День, когда решается, каким будет лето. День, когда можно сделать выбор, понять, в какую сторону идти и что делать дальше. И они его сделали. Внезапно обе девочки почувствовали тупой животный страх. Инни подняла глаза от книги и едва сдержала крик. Перед ней стоял человек с мешком на голове и протягивал вперед скрюченные пальцы. Инни закрыла глаза, надеясь, что жуткое явление сейчас исчезнет. Элли свернулась в комочек и сжала кулаки. «Езжай, миленький, бесплатно», сказала сердобольная кондукторша и шепотом. «Что же с твоим лицом-то сделали? Показал бы. Обгорел, да? А может, это они поутре тебя изуродовали? Ты ходил в заповедные леса? Шаолинь искал?» Существо опустилось на место как раз напротив девочек. Часто и прерывисто задышало. «Я его сейчас ударю», — вдруг прошипела Эля в порыве бессильной злобы. От чудовища несло кислятиной. «Замолчи и закрой глаза», — ответила Иней, борясь с подступившей тошнотой. «Мне жутко. Все пассажиры вышли, только чтобы не ехать с ним. Я его ударю». «Он слеп, он нас не видит. Главное — закрыть глаза. Главное — не смотреть и ждать». «Безглазый. Я все равно его ударю или умру от страха», — простонала Эля. «Это не поможет. Закрой глаза и дай мне руку». Эля послушалась и затаила дыхание. Она уже знала, что Иней станет лучшим другом, ведь совместно пережитый страх сплачивает. «Конечная», — сообщила кондуктор, и девочки открыли глаза. Они вышли из автобуса и вдохнули свежий воздух. «Как будто сама смерть за нами приходила», — тихо сказала Иней. «А что ты рисовала?» Элли разгладила смятый листок. «Шаолинь, мне кажется, это место, где каждый находит свое счастье. Именно свое. Оно ведь у каждого разное». «Забудь это место, учи математику», — скинулась Иней. «Никогда. Во что же еще верить?» «Я тоже думаю о странном замке. Но где он? Наверное, в заповедном лесу? населенном карликами. Пойдем туда вместе, когда вырастем. Для этого мы должны стать друзьями. Девочки присели на корточки, взяли друг друга за руки и зашептали. Мы найдем свой Шаолинь, не боимся ничего. Мы приедем в Шаолинь, будем вместе навсегда. В Шаолинь и навсегда. 15 лет спустя. Иний. Снег падал вперемешку с дождем и хлестко бил по лицу. Вдалеке послышался шум поезда, который аккуратно огибал запретную зону. Сырой воздух пахнул углем и тайной, въевшейся намертво в это странное место. Обычный мартовский день, но не для меня. Ёж стоял у решетки, боясь поднять руку и прикоснуться ко мне. Многие-многие километры стены с колючей проволокой. Интересно, кого они защищают? Снег больно бьет в лицо, мы молчим. Трудно быть первой. Спаси меня. Почему ты не вышла к проходной? Не хочу видеть их лица. А если патруль? Будут стрелять на поражение. Тебе страшно? Наверное, нет. Я дотрагиваюсь до стены и режу руку. Не для того, чтобы шокировать или напугать еще больше. Просто хочу от него действия. У нас есть еще минут 15 до завершения обхода. Но если ты не поможешь, то я начну кричать. Поверь, КПП рядом, прибегут быстро. Не застрелят, не бойся. Просто под белые рученьки и ФСБ. А там тебе припишут попытку незаконного проникновения на территорию засекреченного объекта. Ёрш меняется в лице. Сучка. Помоги мне отсюда выбраться. Ты не в тюрьме и можешь спокойно уехать. Пожимает плечами сталкер. Если б могла, ни минуты здесь не осталось и забыла бы все, как страшный сон. Но как? Убить френда? Я всегда была пацифисткой. Мой собеседник смотрит насмешливо и грустно. Ты так и не поняла. Так и не поняла, что главная тюрьма у тебя в душе. Я уже слышу шаги патруля. Помоги мне! Ты сама себе тюремщик, сломай эту стену. Нас сейчас убьют! Расцарапывая руки в кровь, Ёж передает мне записку сквозь стену. Вали отсюда. Бегом! Они близко! Но он все-таки пытается пожать мне руку. Я бегу, пока силы не заканчиваются. Вот уже жилые дома, магазины, клубы, больницы. Моя персональная тюрьма площадью в 150 квадратных километров. Я падаю в снег и, захлебываясь смехом, читаю записку. Солнце выходит из-за туч, снег перестает идти. Поезд ушел к своей судьбе. И даже дышать уже легче. Ведь наступает весна. Я делаю выбор. Эля. В то утро я почти ничего не ела. Отжимания, растяжка, комплексы боевых движений. Нунчаки, шест, нож и еще раз растяжка. До сумасшествия, до сладкого наслаждения болью. Вернее, боль от этих упражнений осталась только в воспоминаниях. Сейчас я не ощущала ничего. Шпагат давно стал моей привычной позицией. И, наконец, меч. Надо еще раз подержать его в руках. Последний, перед боем. Меня отвлек телефонный звонок. «Занимаешься?» С усмешкой спросил знакомый голос. Тренер Никита. Наверное, повторила все, но меч оставила напоследок. Как ты угадал? Вошинь, я слишком хорошо тебя знаю. Я уже не Вошинь. Давно не Вошинь. Хорошо. Об одном прошу тебя, не тренируйся с мечом. Пусть перед боем у тебя будет нечто, некая недоговоренность, сюрприз для меня. Догадываюсь, что ты ничего не ела. Ты прав. Сегодня красное и только красное. Можно немного жареного мяса. В идеале бифштекс с кровью. Перед боем забудь о вегетарианстве и воздержании. Скажи честно, какие прогнозы у Васильича насчет меня? Прости, но он не верит, что ты сможешь показать что-то особенное. А ты? Ты веришь? Я же тебя тренирую. А без надежды на лучшее это невозможно. Ты шкатулка с двойным дном. Покажи его сегодня, Эля. Стань с собой хотя бы во время фестиваля. Обещаю, что сделаю все и даже больше. Я положила трубку. После аккуратно погладила парадную форму нашего клуба, черные штаны и кимоно с вышитым красным замком, шаолинем. Почтительно поцеловала пояс, зеленую змею, которая сегодня туго обовьет мою талию. И пошла на кухню готовить мясо. Я ведь всегда и во всем слушалась учителя. Самый крутой боец, самая искренняя искательница шаолиня. Говорят, перед боем люди думают о прошлом. У меня так и было. Я вспомнила всех тех, кто сделал мне больно. Худощавого мужчину в славянской рубашке, широкоплечего парня с серыми глазами и призрак с мешком на голове. Сегодня я стану лучшей ради вас. Ради того, чтобы моя жажда мести была удовлетворена, хоть и биться буду с другими. Ради того, чтобы уехать в Китай и Вьетнам обновленной. Ради своего шаолиня. Впрочем, после того, как я уничтожила целый город, этот экзамен казался мне мышиной вознёй. А потом меня жестко рвало мясом, от которого я успела отвыкнуть. И я ела его снова, хотя очень хотелось плакать. Но воины не плачут. Плачут только вошинь. Затем надела форму, туго завязала пояс, так что стало тяжело дышать. Я взяла все оружие, какое имела, и пошла, чтобы вступить в бой с самой собой. С вошинь. Часть первая. Серебряный Самайн. Иней. 1. Я всегда знала, что совершу нечто значительное в своей жизни. И поняла это еще в детстве, перед своим 8-м днем рождения. Мои бесшабашные родители благополучно забыли про него. И я стояла у окна, одинокая и грустная. Падал снег. Только бабушка позвонила и поздравила, пообещав прислать подарок. Вот тогда, глядя на снег, я точно решила, что меня ждет особенная судьба и подвиг, за который родители меня полюбят, пусть даже посмертно. Они всегда делали все, что должны делать мама и папа. «Должны» — здесь ключевое слово. Иннокентия — Кеша и Георгий — Гоша, известные журналисты моего родного города Верены. Они просто хрестоматийные представители этой профессии. Пьют виски, нюхают табак, устраивают шумные вечеринки с танцами и конкурсами. Не брезгуют легкими стимуляторами. Удивляюсь, как у них родилась такая рассудительная дочь, как я. Знаете, каким было мое детство? Ночевки в редакции, сопровождение папы на интервью с сатанистами, сопровождение мамы на интервью с наркоманом. Первый алкоголь в 10 лет, первая затяжка в 13. В остальном все было правильно, по плану, по регламенту. Сиди спокойно, Иней, и читай книжку. Не мешай, не прыгай, не проси ничего. Не ходи в заповедные леса, а то карлики украдут тебя и унесут в двойные горы. Да все сказки про поутри. Папа шутит, там просто много змей и комаров. Кстати, про мифы и легенды нашей Верены с серебряными куполами. Гоша, ты сфотографировал бабульку, которая якобы видела псоглавца? Нет? Так чего ты ждешь? Сдай Иния кому-нибудь и займись делом. Эта девочка обещает стать настоящей красавицей. Какие длинные волосы. Дай я возьму тебя на руки. Поцелуй старого журналюгу в бороду. Инна, ты опять ходишь хвостом. Эй, Кешка, отдай свою девчонку, сфотографирую на первую полосу. Фотогеничная, моделью будет. Не моделью, а журналисткой. Да-да, она такая шустрая, кем же еще? Эти слова я слышала все детские годы. Меня постоянно фотографировали, наряжали как куклу, пугали карликами и псоглавцами, звонко целовали, но частенько забывали покормить. Я была талисманом редакции, в которой работали мои родители. За большие зеленые глаза и светлые волосы ниже спины поэтичные журналисты прозвали меня русалочкой. С раннего детства я поняла, что красиво и сообразительно. А значит, мне всегда будет сопутствовать успех. Ах да, забыла сказать. Меня зовут Иней. Или Инна Рубежанская. Претензиозное имечко, не правда ли? Но это еще не единственное, с чем мне не повезло. Как уже говорила, родилась я зимой, 21 декабря 1990 года, в древнеирландский праздник Самайн. Родители долго спорили об имени – Снежана или Инна. В конце концов остановились на втором, а ребята во дворе, с которыми я была дружна, прозвали Инием. Так и пошло. Единственным существом, действительно любившим меня, была бабушка. Она жила в деревне Красные Холмы и часто забирала меня к себе, на все лады ругая нерадивых родителей. У Инии есть все – еда, игрушки, красивая одежда. Так что не надо, мать! – холодно говорил Гоша. «Не ласковые вы!» – вздыхала бабушка. «Как не родные! Никогда девочку лишний раз не погладите и на руки не возьмете!» «Уж этого ей хватает!» – усмехалась Кеша. «Вся редакция на руках носит. Красивая, она далеко пойдет. Вырастет, выйдет замуж удачно. И в профессии будет лучше. Слава богу, пока одни пятерки приносит. А как же иначе?» «Инуля другая, ничего вы не понимаете», – обычно возражала бабушка. Потом молча собирала мой чемоданчик, пока родители курили на кухне и пили кофе с друзьями. Кстати, мне они не разрешали никого приглашать. У Кеши болела голова от детей. А потом мы с бабушкой садились на автобус. Меня немного укачивало в транспорте, и чтобы отвлечь, она рассказывала мне сказки. Страшные сказки о городе Верене, который охраняют древние церкви с серебряными куполами. От кого? Да от всей нечисти, населявшей эти места до прихода людей. Ведьмы, которым подчинялись четыре стихии. Огонь, вода, воздух и земля. Карлики поутри, хранители равновесия, виртуозно владевшие мечом, почти святые псоглавцы, люди с собачьими головами. Они занимались наукой и технологиями. Говорят, даже в космос летали. Врут, наверное. Почему же тогда простые землепашцы с плугом и косой выдавили в 17 веке эти могущественные цивилизации в леса и подземелья? Моя старенькая бабушка не знала ответа, но предостерегала, как и любого веренского ребенка, от необдуманных поступков. А через 2 часа под разговоры и байки мы подъезжали к селу Красные Холмы. Затем переходили по мосту через речку, еще немного шли и оказывались в старом доме, который я любила гораздо больше, чем пафосную квартиру родителей. Раньше на этом месте стояла большая барская усадьба, с садом и конюшней. По слухам, где-то на прилежащей территории раскулаченные помещики закопали золото. Бабушка кормила меня вкусными наваристыми щами и пирожками, испеченными в русской печи. Затем мы вместе с ней смотрели бесконечные бразильские сериалы и ложились спать. Но сначала обязательная сказка. Особенно часто бабушка рассказывала легенду о красном, серебряном и черном Самайне. Языческом празднике солнцестояния, который отмечают в мой день рождения. Страшное время это. Темные силы давлеют над людьми, играя ими, как куклами. В обычный день брат на брата не пойдет, а в Самайн запросто. Рвется граница между мирами. И на одну короткую, к счастью, ночь, нечисть приходит и властвует. И надо быть осторожным и не убояться зла. Помни это, девочка. И не бойся, ведь ты – дитя Самайна. А как же серебряный Самайн, бабуля? Серебро сродни серости. Это не хорошо и не плохо. Но часто серая масса давлеет ко злу, к равнодушию, как веренские горожане. И тогда приходит самый жуткий красный Самайн. А хуже всего – страшный Саббат, который отмечают летом, ровно через полгода. Но не думай о нем. Для тебя важно пережить свои личные самайны и не сломаться. От будоражащих сказок я вскрикивала ночами и просыпалась. Но утром уже не помнила свои сны. Начиналось раздолье. После завтрака я бежала к своим многочисленным деревенским друзьям, и у нас сразу появлялась куча неотложных дел. На речке надо искупаться, а велосипед прогулять, а в лес за ягодами. Куры что-то расслабились, надо погонять. Да и в прятки давно не играли. А еще бабушка просила яблок собрать.